Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к римлянам. И снова обращаемся к 14 главе этого послания, в которой, как я уже говорил, есть два важнейших аспекта. Это свидетельство апостола Павла о том, что Господь у нас есть Бог, то есть Бог – хозяин нашей жизни, и этот дар обрести, наконец, хозяина, не просто хозяев у нас много, когда мы в грехах живем, в том-то и дело, они раздирают нас и ищут нашей погибели, а вот, наконец, в Боге мы обретаем настоящего хозяина, хозяина как отца с большой буквы, тот, который и может, и хочет сделать нас совершенно совершенными, даровать нам жизнь, сделать нас действительно такими, какими мы и задуманы, для реализации чего мы и приведены им в бытие. И вот это вот главный аспект, который подчеркивает апостол Павел, описывающий, выражающий суть новых отношений человека с Богом в церкви. И далее апостол Павел очень подробно здесь же рассказывает о том, как должно поменяться и качество отношений к ближнему своему. И в прошлый раз мы говорили, что суть как раз в том, что человек должен видеть в любом другом христианине, должен видеть ближнего своего. Как этому научиться, это особый вопрос, и об этом апостол Павел тоже пишет. Но здесь он свидетельствует о том, что если мы видим, замечаем, акцентируем внимание на грехах ближнего своего, если мы не видим вообще ближнего, а видим только грех этого человека, то это свидетельствует о том, что мы чужды того состояния, к которому призвал нас Христос, когда призывал нас в церковь. Потому что, призывая нас в церковь, Христос призывал нас не к тому, чтобы мы общались только с Ним, тогда бы Он мог это сделать как-то каждым наедине, а в том, что Он хочет, чтобы, как бы свидетельствует, что подлинная радость человеческого бытия не только в том, чтобы общаться с Богом, но и в том, чтобы в Боге общаться друг с другом. По-настоящему в церковном опыте, в церковных свидетельствах этот вопрос очень слабо раскрыт. Он раскрыт, и святые отцы пишут очень много об этом. Но так как воспринимает церковное общество эти свидетельства, говорит о том, что они остаются неуслышанными. О том, что человеку нужно богообщение, об этом говорят много. Об этом свидетельствуют везде, и на богослужении, и в проповедях, и сам строй христианской жизни очень усиленно об этом свидетельствует. О том, что брат мой есть жизнь моя, что он в некотором смысле такой же источник жизни для меня, как Бог, об этом говорится меньше, говорится как-то невнятно. А для апостола Павла эти явления однопорядковые, так же, по-видимому, как и для евангельского свидетельства. Христос говорит, что заповедь о любви к ближнему – суть то же самое, подобное тому, что заповедь о любви к Богу. «Брат мой, жизнь моя, только через брата я могу припасть к источнику жизни». И вот постоянно на эту тему апостол Павел говорит, и в данном случае говорит тоже, что если в человеке мы видим только недостатки, то значит мы на самом деле и от Христа-то отчуждаемся. потому что Христос-то принимает этого человека и прощает ему грехи, и не замечает его грехов, а исцеляет его, вдохновляет его, оживотворяет его, преображает этого человека через действие таинств церковных. Только мы больше Бога себя ставим, что замечаем грехи и недостатки ближнего своего. Хотя, опять-таки, возвращаясь к молитве «Отче наш», постоянно говорим: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть просим милости у Бога, свидетельствуем, что и у нас есть недостатки, и понимаем и исповедуем, что наши недостатки ровно настолько не замечаются Богом, насколько мы не замечаем недостатки других людей. И если мы замечаем недостатки других людей, то замечает Бог и наши недостатки. Какою мерой мерите, возмерится и вам. Если мы не можем не видеть недостатков другого, то не может этих недостатков не видеть и Господь в нас. Потому мы вместо милости божественной, на которую рассчитываем всегда, очень часто ощущаем между собой и Богом как бы медную стену. Мы молимся, такое ощущение, что не слышим. Не слышим потому, что наши грехи возбуждают против нас долготерпение Божие. Ну как же, скажем мы, какие грехи? Бог милостив. Конечно. Яви такую милость брату твоему, и ты увидишь, насколько милостив Господь, и все твои грехи, как говорит пророк Исаия, если будут багряные, как снег убелю, будут чисты, будут как ничто, если только такую же милость ты явишь брату своему. И дальше, что может быть еще важнее, в 14 главе апостол Павел некую дает качественную характеристику, особое качественное условие правильных отношений к ближнему в церкви. Именно это особое требование для людей церковных. Во-первых, человек не должен никогда испытывать другого человека. То есть, в буквальном смысле слова, испытывать от слова пытать. То есть, когда мы делаем мысленно, духовно, как бы боль причиняем человеку, как бы вторгаемся в тайники его тела, его души, и пытаемся изнутри посмотреть на его жизнь, что он чувствует, что переживает, вторгнуться как судья, как надсмотрщик, испытать, что такое этот человек. И, испытывая, рассмотреть и произнести некое суждение, мы говорим: «Я рассуждаю», «Я не сужу, я рассуждаю». И вот рассудить, как этот человек живет, правильно он делает или неправильно, хороши ли его поступки или нехороши, мы как бы мысленно, даже порой слова не произнося, мы так себя ведем, будто этот человек обязан перед нами отчитываться, будто мы, как тонкие такие наблюдатели, аналитики, произвели некую, вот так сказать, взвесили все его дела, все его состояния и мысленно, опять-таки, изрекли о нем приговор. То есть, в сущности, мы восхищаем власть судьи над этим человеком, будто это наш слуга, будто это наш раб, и нам надо подвести итог его жизни и деятельности. Это мы должны составить представление о том, хорошо он живет или плохо, будто действительно он нам подотчетен, забыв о том, что у него есть хозяин. Это и означает гордость, превозношение. И в сущности, как я уже говорил, это уподобляет человека сатане, потому что именно он и судит человека. Христос не судит никого, а сатана судит. Он собирает наше рукописание, он записывает за нами все наши злые дела, он клевещет на нас, он нас ненавидит. И мы, когда вторгаемся нашим помыслом в исследование того, правильно или неправильно поступает этот человек, пытаясь его взвесить на судах правды, мы поступаем точно так же, как поступает человека-ненавистник сатана. И главное, что это свидетельство о том, что мы горды, Богу непослушны и Его суду не доверяем. Это первая качественная характеристика отношений к ближнему, которая, в принципе, очень трудно понимается человеком, а главное, действительно, порой очень трудно объяснить человеку все тонкости этого явления, потому что настолько глубоко въелась в нас отчужденность друг от друга, настолько мы привыкли с детства анализировать жизнь другого человека и взвешивать ее на судах собственного мнения, что понять и исцелиться от этого очень сложно. Но это необыкновенно важно. Это, может быть, самое важное, что нужно сделать человеку. Христос говорит: «Не судите, и не судимы будете». Все сказано, и человек нашел лакуну, он говорит: «Я не сужу, я рассуждаю», но тем не менее, рассуждая, он взвешивает человека, именно этого конкретного, известному человека, на весах собственного мнения, собственного представления о правде. Он испытывает его дело, он вникает в его дело, вместо того, чтобы вникать в свое собственное дело. И никак человеку не докажешь, что это рассуждение и осуждение, они очень близки. Когда совершается любое рассуждение, которое совершается забвением того, что я такой же осужденный, как и он, когда все совершается без молитвенного прошения к Богу, когда все совершается без любви и молитвенного плача за этого человека перед Богом, то это осуждение. И ничем это не прикроешь. А если это осуждение, то в момент, когда мы осуждаем другого человека, мы умираем для Христа. Мы не живем для Него, мы возвращаемся к отвергнутому им способу существования, сатанинскому, в сущности, способу существования. То есть сатана тем и отличается, что он все время клевещет и всегда собирает, коллекционирует недостатки и своих ближних, в смысле падших бесов, и особенно рода человеческого. Вторую качественную характеристику, на которую указывает апостол Павел, показывая, каковы должны быть правильные отношения человека к человеку, он говорит о том, что человек не должен давать ближнему повода к соблазну. Каждый человек в ответе за другого. Каждый должен заботиться о том, чтобы люди, его окружающие, насколько это возможно, не соблазнились бы его жизнью. То есть каждый должен, где бы, когда бы он ни находился, чувствовать ответственность за тех людей, которые находятся вокруг него. Но обычно к этому мы относимся равнодушно. Мы так не чувствуем. Как же, мы отвечаем только за свои собственные дела, говорим мы перед лицом, так сказать, своей совести, пытаясь самооправдаться. Но если мы не чувствуем ответственности за брата своего, то как же мы можем называть себя христианами? Если Бог, ставший человеком, не сделавший никакого греха, взял на себя ответственность за весь род человеческий, Он взял на себя ответственность за каждого из нас, Он грехи наши на себе понес, и то, что надлежит нам, Он всю ответственность эту взял на себя. И мы, называя себя христианами, идем Его путем именно с тем, чтобы относиться к ближним нашим так, как относился Он. Каждый понимает это в меру собственной любви ко Христу, но общее правило для всех одинаково, что Он не все понимают, не все вмещают, как, допустим, свидетельствовал об этом Федор Михайлович Достоевский в знаменитейшем своем романе «Братья Карамазовы», о том, что все мы виноваты кругом, за все то зло, которое творится. Каждый это должен осознать. Но это мера высокого полета, очень глубоких и много вкусивших благодати Божией людей. Но даже малое, самое малюсенькое толика благодати проявляется в человеке в том, что он, по крайней мере, понимает, что он отвечает за тех людей, которые живут с ним в одном доме, в одной квартире, которые хотя бы за свою собственную семью. Он это понимает, что от каждого малейшего его поступка, шероховатости, нервного слова, это происходит трагедия. Человек может навсегда смутиться, соблазниться, потерять веру. Мало ведь кто думает о том, что так вот христианин, таково его ответственное поведение, скажем, к родителям, с которыми мы разделяем наше пространство жизни, к детям, которых мы воспитываем. Мы словами говорим одно им и думаем, что этим, на этом миссия наша выполнена, а поступки они видят нас другие, которые противоречат нашим словам, и они подражают нашим поступкам. Они соблазняются в наших словах, видя наши поступки. Они даже неосознанно это делают, но постепенно они теряют веру нашим словам, потому что видят, что мы сами не верим собственным словам и по ним не живем. Если мы не живем по тому, что им говорим, как они будут жить по этому? И вот хотя бы ответственность за тех самых близких нам людей каждый должен христианин ощутить, иначе вообще о каком христианстве может идти речь. Если мы все призваны быть едиными в царстве перед лицом нашего одного небесного Отца, то, естественно, мы должны чувствовать эту ответственность за тех людей, которые вместе со мной сейчас здесь собраны в храме на молитву, на богослужение, то, чтобы вместе причащаться одной тела и крови Иисуса Христа. Я за них, по крайней мере, за этих людей отвечаю. Если я этого не чувствую, как я буду стоять с ними в Царстве Божьем? Что изменится, если я буду видеть, что они, то есть не буду видеть их близости, если они по-прежнему так и останутся для меня чужими? И вот христианин не должен давать повода к смущению или соблазну. Ведь так поступает опять-таки лукавый. Ведь это он ищет повод, как бы соблазнить. Это он придумывает ковы человеку. Это он ставит ему западню. Разным образом подсовывая ему то, что мы называем искушением. То есть любым способом, чтобы человека соблазнить. Если мы равнодушны к этому, а то еще и сознательно делаем что-то на соблазн, то мы поступаем именно как лукавый. И это грех против любви, потому что в сущности человек, а то и вслух, а иногда не вслух, но в сердце своем говорит, что мне в принципе глубоко на них наплевать, что они видят, чувствуют и как они меня понимают. Я свободен и не хочу, чтобы мне кто-то указывал, что мне делать. Если они соблазняются, то соблазняются по своей немощи. Говорит такой человек, забывая, что свобода, по свидетельству апостола Павла, не должна быть препятствием для немощного. Моя свобода не должна быть источником соблазна для немощного. И если я сознательно позволяю себе быть свободным, зная, что брат мой соблазняется или смущается, то я поступаю против любви. И на самом деле это не свобода во Христе, а всего лишь своеволие. И к христианству это не имеет отношения. Вот как свидетельствует об этом апостол Павел. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга. А лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающий что-либо нечистым, тому нечистым. Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. То есть каждый человек должен делать все, что в его силах, для того, чтобы созидать жизнь брата. Потому что каким-то трудноуловимым способом жизнь брата является источником моей собственной жизни. Чем больше я забочусь о созидании жизни брата моего, тем более успешно созидается моя жизнь. Чем я больше забочусь о том, чтобы словом, молитвой, поддержкой, утешением, вдохновением созидать жизнь брата, тем незримо откуда благодатными, полнее благодатными и силами, благодатными энергиями напитывается, насыщается моя собственная жизнь. И вот именно это должно стать моей целью, чтобы я созидал жизнь брата и не делал ничего такого, что ее разрушает. Любой должен понимать, что укорение, то есть замечание, сделанное с обидой, с болью, с раздражением, замечание, сделанное без любви, а то еще хуже, то бывает насмешка, она никогда не созидает человека. Любой родитель, любой педагог это знает, хотя очень часто и использует, вопреки здравому смыслу и собственному опыту, что на самом деле укорением ничья душа не созидается. И Христос никого не укорял, кроме фарисеев, которых было важно поколебать в сознании собственной безукоризненности. А всех остальных немощных, которые и так себя укоряют, и так сознают свою слабость, немощь, их не надо укорять. Про Христа сказано, что Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося, горящего, тлеющего не угасит. Вот это кроткое долготерпение – это то, чему мы все должны учиться у основателя церкви, у того, кто созидает церковь. Собственно, мы сами-то от Христа ждем как раз не укорений и обличений, а ждем прощение, милость, сострадание. Просим, Боже, милостив буди мне, грешным. И вот это же самое мы должны явить ко всякому человеку. И вот эта забота о созидании другого человека должно стать очень важной, насущной для любого христианина. И тогда действительно и наша жизнь будет созидаться, а главное, будет созидаться церковь. И особенно вот такое укорительное поведение, оно проявляется в случаях, в обстоятельствах повышенной аскетической напряженности. Ну, скажем, во дни поста. Поэтому апостол Павел и здесь не опускает случая, чтобы поговорить о посте. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Брат изнемогает. В этом, собственно говоря, вся мера нашей любви. Забота о том, что брат не изнемог. Он такой же немощный, как и я. Ему очень трудно жить с Богом в этом мире. Мы все идем в Царство Божье, все идем к нашему Отцу, мы все странники, и всех нас опутал мир. Все мы немощны, мы как калеки и инвалиды. Если два калека или два инвалида идут куда-то по одной дороге, так они, естественно, призваны помогать друг другу, каждый чем может. Вот в таком же состоянии призваны и мы. Мы пришли в лечебницу, чтобы исцелить наши страсти. В больнице люди помогают друг другу, потому что все понимают, что все немощны. Человек, который отказывается принимать немощь другого, который не замечает о том, что брат изнемогает, что ему тяжело, что его надо пожалеть, он забыл о своей немощи. Он забыл о том, что он также нуждается в прощении, что он не пришел в дом отца, а идет вместе с этим братом. Если он чувствует, что у него больше сил, тем больше труд он должен поднести, как дальше скажет апостол Павел. Может быть, взять этого человека на руки и вообще нести его в Царство Божие, но никак не укорять, потому что все мы вышли от лукавого и развращенного народа, все мы вышли от этого мира, лежащего зле, и все носим язвы мира на себе, а отнюдь не язвы Христов. Мы все как обожженные, и надо очень бережно относиться, что брат, находящийся рядом с нами, не изнемог. Ему и так тяжело от тех скорбей и искушений, которые происходят с ним по его собственным грехам и по зависти и лукавству мира сего. Зачем усугублять его жизнь нашей собственной холодностью, нашей собственной, так сказать, стремлением сделать что-то такое, от чего мы знаем, им будет тяжело? Ну и что, говорим мы, что им будет тяжело? Я забочусь о спасении его души. Христос не возлагал на других бремена неудобоносимы, Он взял их на Себя и понес. И если мы действительно хотим быть со Христом, то должны подражать Ему, как говорит о том тот же апостол Павел в послании к Ефесянам. Подражайте Христу, как дети возлюбленные. И если мы находим для этого силы, должны взять немощи ближних наших и нести, а не усугублять эти немощи. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.